Добрый день или вечер, это где кто живет, но во всяком случае добрый. Дальше. Я сделал несколько звонков на той неделе и спрашивал людей, как эта концепция времени укладывается или нет. И из разговора я понял, что надо как-то это развить эту тему, чтобы больше, лучше было понято. Но действительно, тема очень трудная. Если вы думаете, что она не легкая, вы ошибаетесь. Вот. Она на самом деле очень крайне трудная. Но мы попробуем двигаться в этом направлении. И сколько это движение займет времени, занятия, я точно не знаю. Так выглядит, что обещанное про продолжительность жизни, оно... Я надеюсь, я доживу до того времени, когда мы про это будем говорить. Но, во всяком случае, двинемся вперед. В Торе есть закон, что человек должен молиться один раз в день. Это его обязанность. Как молиться? Ну, может, своими словами. Но Хохомим установили канонический текст молитвы. И теперь вот ему следует следовать по закону. Но они на этом не остановились, они пошли дальше. Они вместо одной молитвы установили две. Там есть еще, правда, третья молитва вечерняя. Две они установили, утреннюю и дневную. А еще есть вечерняя, но это уже про эту вечернюю другая история совсем. Мы сегодня про это, этого касаться не будем. Так вот, возникает вопрос, значит, почему? Дальше вопрос следующий такой, что значит, молитву надо говорить в определенное время. Утреннюю от такого-то времени до такого-то, и дневную от такого-то до такого-то. Если пропустил время, уже, значит, потерял. Текст молитвы тот же самый, абсолютно, слово в слово. Ну вот надо два раза делать. Это тоже проблема. Значит, почему они так сделали? Ну, Гемора Брахот объясняет, что в прежние времена, когда существовал храм, в Бейт ха-Мигдаш, в храме, приносили корбан, жертвоприношение. И там это было два раза. Поэтому и молитву установили два раза в соответствии с этим жертвоприношением. И почему мудрецы пошли на это? Ну, их уже живых нет, и может только догадываться. Но, тем не менее, значит, можно строить... Да, некоторые причины известны. Для чего нужен корбан, жертвоприношение? Это первый вопрос. Почему именно два? Это следующий уже вопрос. Но главный вопрос здесь в том, а в чем смысл этого жертвоприношения. Тора сказала, приносите корбан. А для чего? Ну, сейчас про это пойдет речь вначале. Человеку надо кушать. Это всем известно. Также и пить. Творение тоже надо кушать и пить. Питание творения – это шефа, который в него идет. Кто посылает шефу? Творец. Но он решил приобщить человека, еврея, к этому процессу посылания шефа. Как это? Человек же не может послать шефа в творение. Если человек приносит корбан, Тогда Всевышний в ответ на это нажимает, условно говоря, на кнопочку, и шеф идет в творение. И тот процесс, который раньше был завязан только на нем самом, сейчас передан отчасти, в начале, в руки человека. Ну, значит, получилось очень хорошо, что так человек жил, у него свои обязанности, свои заботы, а так он приобщен к функционированию творения ежедневному. Это большое повышение в статусе. Участвует в функционировании творения. Чудно. Дальше может возникнуть вопрос, ну хорошо, кто приносил эти жертвоприношения в храме? Каганим? Священники? А остальные, как они приобщены? Ну, по закону, каждый человек, он должен был внести определенную сумму денег в копилку Хегдеш, то есть храма. И на эти деньги покупались карбонот, то есть жертвоприношения каждый день. Тем самым он участвовал в этом процессе. Такой интересный момент. Он мог думать про это, не думать, ничего, но он сделал действие. И в результате этого действия пошел корван наверх, и шефа пошла вниз. И тот факт, что он участвовал в этом действии, это вот он уже, значит, участник. Не обязательно приносить сам корбан. Вот кто как может. Значит, так было время храма. А до храма. До храма Всевышний делал это все сам, без помощи людей. Там были другие карбонот, другие жертвоприношения, как во время храма. Но мы сейчас говорим о том корбан, которая вызывает ежедневное поступление в творение, что аналогично питанию творения. Ну, мы находимся в творении, нас тоже питают. Да? Так вот, значит, до этого Всевышний это делал сам, и творение функционировало, питалось. Сейчас он пошел навстречу народу, дал нам такой закон. И теперь мы участники. Но потом храм был разрушен. Уже нет карбонот. Но тут хохоем решили сделать такую вещь. Они установили молитву, которая будет выполнять функцию, ту, которую раньше выполнял корбан, жертвоприношение. То есть приводить в эту систему в движение, в питание творения. Так Гемора объясняет, зачем они так сделали. Две тфилы, две молитвы, потому что было два жертвоприношения, утреннее и дневное. И это была подмена этих жертвоприношений, чтобы достигнуть этой цели, чтобы мы по-прежнему участвовали в этом питании творения. Ну, возникает вопрос, а как люди могут такое сделать? Как люди могут вмешаться в функционирование творения? Одно дело, закон Торы Всевышний так установил. Люди захотели, ну ладно, мало ли кто чего хочет. Хорошие побуждения. Но, значит, работает так, что некоторые просьбы людей он таки удовлетворяет. Если мудрецы захотели, чтобы вот так было, попросили, там, сделали все, что положено для этого, отправили этот коих туда наверх, то он был принят. И теперь с этого момента вот оно так уже идет, действительно подмена. Я не уверен, что это адекватная подмена. Но тем не менее, значит, в каком-то смысле да. Так. Значит, это вот то, что произошло. Теперь такой возникает вопрос здесь, ну вот почему именно два раза установили, потому что два карбонота. Почему два жертвоприношения? Это один вопрос. И второй вопрос здесь просто интересный. Почему именно животное положено было приносить в качестве жертвы? Что послужило этому причиной? Могут быть разные объяснения на этот счет. Но, значит, мы сейчас разовьем одно, которое такое высокое. Речь идет о том, чтобы вызвать шефа в творение. Шефу дает Всевышний. Откуда он это дает? А вот с самого верха она идет у него. У него тоже много уровней. Он отправляет шефу, которая спускается на его более низкий уровень. С него еще дальше, ниже переходит и так далее. И в конце концов доходит до творения. Но источник шефа он очень высокий. Так вот, если взять имя Юд-Кей-Вав-Кей, оно причастно к этому, то его можно расписать, как известно, на четырех уровнях. Сверху вниз. И шефа, вот она отправляется до высокого уровня, верхнего, переходит на второй. Ну, второй это, или, может быть, третий, если снизу считать, не знаю, как считается. Потом на следующий. И, наконец, вниз на самый четвертый, после чего идет в творение. Вот такой переход. Начинается все вот сверху и доходит до корня творения. Это вот 10 уровень Творца. И оттуда же идет творение. Посмотрим на слово «бехейма» – «животное». Мы говорим, что должно быть жертвоприношение, животное. Мы такое рассматриваем жертвоприношение. И слово «бехейма» – «намашенное животное». Это слово можно разбить на две части. Первая часть – это «бет-хей». Это отдельное слово «в ней». Перевод это будет «в ней». И второе слово, вторая часть «мемхей». Что такое «мемхей»? Если мы вот это имя, которое мы расписали на четырех уровнях, посмотрим, какова его гематрия будет на, не на нижнем, на четвертом уровне, а на предыдущем, на третьем уровне, вот так распишем, тогда гематрия получится как раз 45. Это и есть мемхей. Заодно это гематрия слова Адам. Вот интересно получается, что вот этот уровень третий в нашем рассуждении, в нашей постройке, это и есть на самом деле верхний Адам на уровне, как сказать, на уровне самого Творца. Это вот третья роспись, это в имени Юд Кей Вав Кей, третья буква Вав, если сверху считать. Это Адам, и вот это уже виза Творца. Так вот, получается, что Бехейма, она имеет гематрию 52, так же, как гематрия этого четвертого уровня. Это очень странно. Имя Творца приравнено, получается, к животному. Что-то здесь не так. Но по числам так и по записи так выходит. Почему вот этот уровень, он получил такое название, животное, бхейма, четвертый уровень, это имя Творца? Давайте проведем некоторый анализ здесь. в этом четвертом уровне, куда Шива пришла, есть два аспекта. Один, как мы сказали, Мемхей, это третий уровень, это человек верхний. От него идет Шефа. И куда идет? А вот попадает на четвертый уровень. Поэтому слово «бегема» вот как раз есть слово «бо» в ней. Шефа, который идет от него к этому четвертому уровню, она и ловится вот этим словом «бегема». «Бо» – это она, этот нижний уровень. И кто туда пришел, кто туда передал Шефа, это он. И поскольку весь этот процесс передачи питания, создания питания в этом и состоит, то, значит, так и получается. Слово «бегем» отражает этот процесс. Там есть две части, которые отражают точно этот процесс, что он пришел в нее. Шефу передал туда. Про это и слово «бегема». В ней он. Дальше этот шеф пойдет дальше в творение. То есть мы видим, что вот это слово «бехейма» здесь оно не случайно. Оно просто отражает тот процесс, который был, который происходит в этот момент. Дальше, значит, кто получает эту шефу? Творение. Вот творение, оно в этом смысле называется бехейма, животное. Есть аспект у творения, который называется именно животное. Почему такое название? Значит, хорошо, Всевышний отправляет эту шефу. Мы здесь получили сочетание бо-мем-хей, бехейма. Но эту шефу надо суметь принять. Творение умеет это принять. Оно так сделано, что оно умеет принимать. А если бы не умело? Ну, была бы проблема. Например, человек что-то, значит, у него есть разум. Он породил какую-то мысль. Дальше человек облёк эту мысль в слова. Кому-то рассказывает. И тот воспринимает, тот понимает. Почему? Потому что у него есть разум, у него есть мысли и слова, которые он так это умеет анализировать, понимать. Он бы находится на уровне того, который дает. Ну, он не сам говорит, но пока не принимает. А если бы нет, и человек начал рассказывать, ну, например, действительно животное, коровье, наверное, человек не получилось. Почему? Что у нее нет вот этого механизма, адекватного тому, который передает. Чтобы принять, надо быть на уровне, в каком-то смысле, того, который, значит, передает. Принимающий должен быть подходить для дающего. Так вот, значит, творение таким свойством обладает. Поэтому оно называется бехейма. Суть вот в чем, что если какое-то существо, в данном случае творение, не обязательно, любое существо, имеет какое-то важное свойство, не просто что-то, а важное свойство. Секунду, я по-другому говорю. Если шефа, который идет, имеет вот какое-то имя, и тот, который принимает, способен это воспринимать, эту шефу, этот шеф в него попадает, значит, в нем есть этот аспект, который отвечает этому, и тогда он может тоже иметь это же самое имя. Вот построение. Если шефа, когда приходит человека, и он ее может воспринимать, значит, ну, отчасти уже сам это шеф. В нем есть этот механизм, который можно назвать тем же самым именем. Так эти имена работают в Торе. Поэтому творение можно разбить Бхейма, что она вот принимает эту шефу. На самом деле это и происходит. Там в Кабуле пишется, что в определенное время утреннее творение поднимается к источнику шефа, туда наверху. Это как животное приходит и, значит, к еде. Это вот все там наверху, в верхних слоях. А что здесь происходит? Не слышим, мы тоже имеем бехейма, животное. То же самое. Хозяин имеет пойло или там, что как называется, откуда кормит. И бехейма туда идет, получает пищу. Процесс тот же самый, как с творением. Поэтому имя этого животного именно Бехейма. Интересный пример. Как дается имя существу, которое внизу? Мы сейчас выяснили это. Перед нами. Мы взяли процесс какой-то наверху. Он описывается этим именем Бехейма. И дальше внизу есть существо, который отвечает этому процессу. Поэтому оно и получает это имя. Это образование имен в иврите. Все идет сверху. Это как раз то самое, что делал Адам. Как он давал имена. У нас было занятие про это. И вот там говорилось, эта идея высказывалась. Но сейчас конкретный пример, прямо вот в буквах, как это получается. То, что вот это отступление, которое было про Бхэми, про животное, оно к времени отношения не имеет. Но это просто иллюстрация к тому занятию, которое было тогда. Поэтому оно сейчас включено. Ну, а сейчас мы переходим уже к самой концепции времени. Мы будем сегодня говорить о том, каков механизм времени, как это работает, что это такое. Сложное понятие, мы попробуем так проникнуться. Начнем с хумаш. Что еще делать? Мы хотим что-то понять, вот хорошо обратиться. Механизм работы времени, вообще о времени сказано в первом перек, в начале самого Пятикнижия. Это четвертый день сотворения мира. Там говорится про светило, про дни, года, сроки, смена. Там все это есть. Так вот, мы сейчас посмотрим там несколько, два псуким оттуда. Один пасук. Аяс луким эс шней эмироус гедолем. Увидел луким, творец, два светила больших. Светило большое лэмшэлэс айом, чтобы править днем. И светило малое, чтобы править ночью. Читай один пасук. Другой пасук говорит следующее. Тоже про те же самые светила Луна и Солнце. И там сказано, лымшол, чтобы править, байом и балайла, днем и ночью. Та же самая идея. И перевод абсолютно точно такой же. Править днем и ночью. Написано-то по-другому. В первом случае написано айом. Алайла, а во втором байом балайла. Первые буквы заменены. Почему? Что за этим стоит? Если написано, как во втором пасук, байом балайла, это понятно, читается легко. Править Боем вот в течение дня. Балайла в течение ночи. А в первом случае айом. Нельзя перевести, как править в течение дня, потому что так не сказано, просто не написано. Там другой, первая буква другая. Да как к этому относиться? Что же Хумаш имеет в виду? Очень часто, когда вот ставится эта буква «эй» в начале, существительном, то это относится к какому-то специальному предмету, специальному явлению, выделяется он это. Например, «шивус» или «ха-шаббат», в отличие от других дней недели. Что-то специально отличное от другого. Вот тогда ставится «айом» – этот день. Специальный. Или есть другое. Да, но тут вот такое, это не скажешь, потому что так, с этим не подойдешь к этому посуху. Потому что здесь говорится про каждый день недели, каждый день месяца. Ничего специального нет. Я почему сказал айом? Другое прочтение айом – это просто сегодня. Тоже простой перевод «айом». Но тоже не подходит. Почему? Потому что мы пишем не про сегодня здесь, Маш пишет не про сегодня здесь, а про каждое. Так что же здесь имеется в виду? Это очень трудный вопрос. И я не думаю, что можно на него ответить, не зная концепцию времени. А если знаешь, тогда можно объяснить. Здесь на самом деле имеется, если вот учитывать концепцию времени, имеется в виду оба подхода вместе. И специальное, и индивидуальное. Что вот сегодня именно. Не знаю, а вот то, что именно сегодня. Как? Здесь вот просматривается концепция дискретности времени. Время дискретно, потому как написано. Айом сказано. Это вот этот день. А что здесь специального? А вот в этот день он специальный от всех остальных. Как? Все остальные в череде всех дней. А этот день, он же проявился, вышел как бы на сцену. О, какой это день! Это специальный день на сцене. В то же время, это вот сегодня произошло, айом. Получается, что каждый день выделен. Ну, когда он выделяется, когда он выходит на сцену, то есть в реальный мир, в реальное существование, функционирование. Поэтому и сказано айом. Он выделен из всех остальных, он действительно очень-очень специальный. Почему? Сейчас только он один на сцене. Он только один существует. С другой стороны, это вот сегодня. Сегодня мы проживаем этот день. Сегодня творение в этом дне. Мы видим здесь этот момент указания на то, как время работает, новый механизм. Сейчас мы это будем развивать уже в отрыве от Хумаш. Может, в следующий раз мы вернемся к Псуким. А саму идею по себе рассмотрим. Излагаемое будет основано на концепции Аризаль, который взял это из Зоэр, и он это объяснил. Ну, ясно, что его объяснение нуждается еще в 10 объяснениях. Вот. Так вот, мы сейчас будем делать одно из них. Время, оно создано. Это не плод воображения, ума. Так, для удобства вот, хорошо такие вещи вести. Оно вот существо, которое сделано. Много вещей сделал Творец, когда отворил. Это одно из них. И оно дробится на части, это существо, на дни. Каждый день он имеет свое существование. И как любое существо, он имеет какую-то жизненную силу из созданного. Нашама, например, она имеет свою жизненную силу. Любое, без жизненной силы не переживешь и секунды. Так вот, когда эта жизненная сила активизируется, тогда наступает этот день, то есть он приходит в творение, что ли. Начинает в нем играть активную роль. Остальные дни в этот момент, они как бы еще продолжают спать. Или они уже в прошлом. А вот активизировался только этот день. И он сейчас на сцене. И что происходит в этот день? Что происходит в момент этой активизации? Причем назначение как бы времени. Ну, давайте смотреть сначала. Значит, день приходит на сцену, наступает в творение, активизируется. И что в этот момент наступает? На физическом уровне, значит, светло становится. Это мы видим. Но, значит, там за кадром что происходит в этот момент? Духовное светило, верхнее светило, которое отправляют шефов творения, они начинают действовать в определенном режиме. В режиме светлом, активном. Так же, как здесь на Земле. Человек просыпается, люди просыпаются, птицы просыпаются, начинается активная деятельность. Ну, верхний мир и нижний связаны. Там тоже вот в этот момент, когда наступает день, наступает вот новое какие-то новые преобразования в этих светилах. Между собой они как-то, значит, связаны, вот они в другом режиме функционируют, не как раньше. И дальше это вот и идет так. Пока жизненная сила этого дня, она ограничена. Этот день он не бесконечный. Жизненная сила этого дня исчерпалась. День кончился. Он уже не может быть на сцене больше. Потому что ему жизненная сила дана только для того, чтобы быть на сцене. И дальше он идет в прошлое. Уходит со сцены. Все, конец ему. В плане активном. Стоит быть активным. Что происходит с творением в этот момент? До этого оно было в состоянии активном, а сейчас что с ним будет? День его привел в это состояние. День наступил, солнце пришло, мы видим. А теперь что будет с творением? На смену дню приходит другое время, которое называется ночь. И что получается? Теперь творение функционирует уже в другом режиме. Гораздо более, менее приятным. Там у нас в творении возникают разные бесы, получают власть, и трахры получают власть. Нехорошо. Другой режим работы. Мало света. И тогда ситрахра активизируется. Творение переходит в состояние ночи. Наверху тоже. Собственно, наверху, а поэтому здесь внизу. И так оно продолжается. до каких пор, пока вот эта ночь, это время, отвечающее ночи, имеет жизненную силу быть, исчерпалась, ночь долой, в прошлое, и на смену новый день. И повторяется. Снова творение приходит в активный режим, светлый режим и так далее. Это концепция времени. Что она делает? Она вызывает изменение состояния творения. Это назначение времени. И оно имеет определенную продолжительность, силу своей жизни. И вот настолько она имеет, настолько творение будет в этом режиме быть. Это функция времени. Это нечто придуманное там кем-то. Это то, что действительно работает. У нее есть своя, такая, вот, то, что оно делает. Что внизу происходит в этот момент? Земля вращается, как известно, вокруг своей оси. И наступает такой момент, когда она приходит в такое состояние, эта Земля, что свет от Солнца падает на эту Землю. Наступает день. Потом вращение продолжается какое-то время. И другое состояние, когда свет от солнца уже не переходит сюда, наступает ночь. Мы видим, что в материальном мире есть аналог тому, что происходит вот про то, что мы говорили, про время уже со светилами верхними. Там оно как бы истинное время. А здесь аналог этого, то, что здесь на Земле отражает тот процесс верхний. И наблюдая за тем, что здесь происходит, вот за этой сменой, и от чего это зависит, можем лучше понимать, что там наверху. Что перед нами зрительный образ того, что вот действительно было сначала было светло, потом какое-то время продолжалось это вращение, сколько положено по природе, и потом все, конец свету. День кончился, ночь наступила, а потом снова. Этот процесс, который там наверху происходит с шефой, с питанием шефы, с верхними светилами, вот здесь, значит, осуществлен в материальном мире. И наблюдая этот материальный мир, можно лучше его понять, то, что там наверху. Так. Теперь возникает вопрос. Ну, хорошо, есть шефа утренняя, а есть шефа ночная. Но ведь приносилось два карбонот, два жертвоприношения, соответственно, две молитвы. Почему две? В течение дня. Утренняя и дневная. Ну, ответ однозначен, потому что в течение дня шефа тоже меняется. Взять карбонот, это тфила, она для того, чтобы вызвать поток шефа. Если есть два корбана, значит, два раза надо вызывать. Мы видим отсюда, что когда Всевышний питает творение шефой, там происходит изменение шефа этой. Когда именно? Хацойс, середина дня. По-прежнему светло, но все-таки режим работы поменялся. И как он поменялся? В первой части дня, то есть с возникновения света до середины дня, крен идет в сторону хесед. Мир как бы более добрый. Верхний, я имею в виду не наш, а верхний. А потом крен идет в сторону Гевуры уже. Силы те же самые участвуют, все, но Вопрос, что, так сказать, превалирует? И поскольку произошла вот эта перемена в том режиме работы творения от хэсэд к дин, от хэсэд к гвуре, поэтому, значит, нужен новый корбан. Всевышний это сделал, значит, мы должны в этом тоже поучаствовать. Двойная моя, вторая молитва. Для чего нужен этот переход от хэсэд гвуре? Что, собственно, в чем изменение? Две вещи можно здесь отметить. Но прежде чем про них говорится, Фумаш есть персонажи, которые молились. Это вот Авраам и Ицхак, его сын. Авраам, там пасук, который говорит про утро. А Ицхак – это день, причем когда день шел к закату уже, конец дня. Но это очень хорошо вписывается в ту концепцию шефа. Если с утра идет шефа в режиме более склонной к хэсу, то это как раз здесь Авраам, что ему присуща вот эта меда, качество так основное, ведущее. А Исаак наоборот, это Гевура. Поэтому, поскольку они такие были, Авраам идет по верхней, по первой молитве, молитве, которая отвечает творению, функционирующему в режиме Хесед. А Ицхак идет на молитву, которая отвечает его внутреннему миру, его внутреннему устройству. Гвура. Так вот зачем Всевышний сделал вот такое изменение с Хесед на Гвуру? В чем свое достижение? Хесед очень хорошо, пусть идет весь день пусть идет до ночи. Нет, понадобилось изменение. Это такой образ. Вот есть кран, из него течет вода. Но как пить эту воду? Вода течет поток, струя воды. Надо чашку подставить. И из чашки еще пить. Чтобы пользоваться водой, нужен сосуд, который ограничил бы, загнал бы эту воду в определенную форму. Это есть назначение гевуры. Гевура создает формы. И теперь хэсэд имеет куда приземлиться. Теперь можно пользоваться творением. А если нет этой чашки, ну как пользоваться водой? Очень неудобно. Это одна из причин, почему управление в режиме Хесед меняется на управление в режиме Гевура. Дин. Это завершение процесса. Это одна причина. Вторая причина. Ну, Гевура – это бойцовские качества. И куда творение движется? Оно движется к ночи, а там очень так неприглядно наверху. Бесы и всякие прочие очень хорошо подготовятся. Вот Гевура есть творение уже. Это protection, то есть защита некоторая. Вот поэтому Всевышний поменял так Хесед на Дин, на Гевуру. И поэтому два карбонота, и у нас две молитвы. Так, дальше. Значит, это вот то, что можно сказать про день. Но дальше есть еще Земля вращается не только вокруг оси своей, но еще и вокруг Солнца. Если здесь на Земле такое происходит с Землей, значит, там наверху тоже что-то в этом плане происходит. Если первое связано со временем, то и вот вращение вокруг Солнца тоже будет связано со временем. Только мы должны взять же не Солнце, как наше привычное, Землю, как наше привычное, а там вот здесь верхнее светило, нематериальные, что ли, образ, нематериальное существование этих вещей. Так вот, где там год? Здесь мы знаем, что такое год, а там? Мы сейчас будем говорить про понятие год в том пространстве. Оно определенно существует по двум причинам. Раз есть год здесь, значит, должен быть там наверху тоже, как корень. Но это просто в Хумаш написано, что вот светила будут править днем и ночь, и в течение года. Нет, извиняюсь. Светила сделаны для дней и для лет. Писанный пасук. Если пасук сказал про дни и года, он не говорит про материальные вещи. Он говорит про те сути, которые участвовали в сотворении мира. Материальное тоже есть, конечно. Это уже 11-й или какой-то там 16-й план. Не в этом дело. Первый пятикнижие не говорит про материальные вещи, не про каркас творения говорит, а про внутренние законы. Еще вот на этом внутреннем уровне есть такое понятие, как день и год. День мы только что выяснили. Это вот мы должны из создания, которое называется время, взять какую-то частичку его. Это и будет день, это и будет время. Мы знаем, что оно делает, это существо. Ну и с годом тоже что-то в этом роде должно быть. Это тоже время. Здесь на Земле это вращение вокруг Солнца, полный оборот. А там что это такое? Ну, давайте считать. Мы проходили арифметику. И, значит, как считать? Вычисления будут крайне простые. Число 120 умножим на 3. Ну, всякий знает, сколько получается. Так, 360. Можно в уме сосчитать. Прибавим 5. Получится 365. Я вижу, что будут очень простые вычисления. Проще не придумать. И что мы получили? Количество дней в году. Но это на самом деле вот так. Количество дней в году, Земля вращается вокруг этого Солнца, на это требуется 365 дней. Но мы этому числу 365 дали вот такую, придали такую формулу. Вот таким образом мы получили. 120 умножить на 3, да еще и 5 добавили. Это не я придумал, это Рамхаль так делает. И как он объясняет это? Объяснение такое дается. Творение творил Творец. Там были разные имена, но ключевое имя в этом процессе было Элоким. Это, собственно, единственное имя, которое в первом параграфе упоминается. Имя Элоким состоит из 5 букв. Дальше. Если эти буквы поменять местами, те же самые, но в другом порядке, получится другой набор этих 5 букв. А потом снова поменяем и так далее. Всевозможные перестановки сделаем. Тогда, значит, получится общее количество этих перестановок 120. Вот смысл этого числа 120. Оно отвечает имени Луким во всех перестановках его букв, то есть всевозможные комбинации. И поскольку это имя творило творение, то это значит полнота творения. символики. Как обозначить творение в его полноте? Вот число 120 будет. Дальше умножение на 3. Что это дает? Творение сделано очень хорошо, но нужно питание. Без питания творение мало что значит. Питание идет по каналам шефа, который сверху спускается. И вот есть три основных главных канала. Хесед, Дин или Гура, и еще промежуточный, средний, как бы среднение из двух. Все остальные потоки шефа, они в эти каким-то образом вписываются. Поэтому идет умножение на 3. Творению в полноте надо дать полное питание по всем трем каналам. А дальше еще прибавляется 5. Рамхаль пишет, что это вот 5 букв самого имени Луким, которые означают корень этого имени. Есть такая концепция в Кабале. Буквы самого слова – это корень этого слова. Там, на верхнем пространстве. И что же мы получили? Полнота творения, полное питание этого творения от корня. Ну, полнее не придумать, здесь полное совершенство уже. Это концепция года. Если мы получили число 365, что оно означает? Вот это оно означает. 120 на 3 и на 5. Это относится к году. Это полный цикл. Поэтому здесь на Земле, ну как, в нашем пространстве, Земля вращается вокруг Солнца, и для этого требуется 365 дней. Чтобы совершить полный оборот, полный, законченный, надо 365 дней ровно. Почему? Потому что там наверху это заказано уже. Там это число 365 возникло как полнота творения его движения. Каждая перестановка букв – это творение по-новому. И, соответственно, шев новое пойдет туда. Ну, корень тот же самый. Но все равно питает по-другому. И вот поскольку там наверху 365 уже написано из соображений идейных, то здесь Земля и будет вращаться ровно 365 дней, не больше, не меньше. Потому что нижний мир подчинен верхнему. Так вот, мы видим здесь, в этом концепции года по времени, есть полное изменение творения от начала и полный цикл. И что происходит вот в этот день, когда этот полный цикл проходит? Мы знаем, что это Рош Ашана, это суд над творением. Творец мироздания смотрит, что было до сих пор, и задает программу на следующий год, как творение должно дальше функционировать. Новый полный цикл задается. Почему он так и не иначе? Таким должно быть продолжение. А вот он смотрит, чтобы прийти к концу. Он заинтересован в определенной работе, привести творение от Адама до Мешиах. И надо делать работу. Он ее и делает. Он так составляет эту программу, чтобы творение двигалось в этом направлении. И шефа, который идет от светил, она будет отвечать вот этой идее. В этом году творение будет двигаться туда, к концу, как? А вот со светилами будет происходить такое, а с шефой, чтобы это движение было. И тогда на Земле то же самое будет. Ну, неоднозначно, потому что у нас есть свобода выбора, можем, значит, и в сторону пойти, к сожалению. Вот. Но, в принципе, пойдем в сторону, так он найдет средства исправить сильнее нас, как показывает практика. Так вот, что-то это медиа года времени. Состоит из дней, из времени. Но здесь уже эти дни вот так компонуются, один за другим, проходит 365, чтобы получить новый цикл, двинуться дальше. Это идея года. Теперь попробуем вот эти два подхода ко времени совместить вместе. Ведь здесь на Земле это так и есть. Земля вращается вокруг своей оси и в то же время вокруг Солнца. Это одновременно происходит и то, и то. Раз здесь на Земле так, наверняка и наверху так же, потому что Земля отражает то, что там наверху. Как это соединение выглядит в этом пространстве высоких светил, верхних светил, в плане шефа, только она до нас доходит. Как соединение выглядит? Значит, ну давайте смотреть сначала. Какой-то день приходит в творение. И начинается то, про что мы говорили. Сначала творение, так сказать, оживает, просыпается, свет идет, позитивное преобразование. Оно работает в позитивном, таком оптимистичном режиме. Шефа посылается щедро. Другой день будет, те же самые каналы, день тоже щедро. Но в этот день посылается шефа, отвечающая вот расположению духовных светил в этот день, а в следующий же тому, что будет в следующий день. А тут будет перемена. Почему? Потому что творение движется от начала к концу, как мы сказали. Движение от начала к концу – это значит, что в этих верхних светилах что-то меняется. Пусть там не за один день, может, это требует 10 дней, может, требует там месяц, чтобы это изменение стало заметным. Но изменение происходит. Вот получается, что творение функционирует в щедром режиме, в режиме дня, это с одной стороны. Но с другой стороны, вот по этим каналам, которые есть, и они щедро так идут, сама по себе шефа, она уже иная. Что другой день. А другой день – это вот движение, в этом движении уже вокруг Солнца как бы. И соображение от начала к концу, шеф менялось. Вот так эти две вещи совмещены. Принципиально главное здесь движение вокруг Солнца, это вот число 365, оно. Но оно осуществляется через вот эти процессы. Щедро, скудно, щедро, скудно. Днем щедро, а ночью те же самые, вот то же самое изменение, которое произошло уже, потому что день другой, но оно идет уже в режиме скудном. Это в общем чертах, как время работает, согласно тому, что и в Хумаш написано, и вот согласно тому, что учат учителя. Хумаш сказано, день и год. Вот мы прояснили, что такое день и год. Ну, значит, в следующий раз мы, по-видимому, будем продолжать эту тему. Посмотрим, может быть, как это вот то, что сегодня говорилось, выглядит в Хумаш, в самом псуке. И дальше будем идти в этом направлении. И на каком-то этапе придем к продолжительности жизни. И заживем, надеюсь. Вот. Пожалуйста, теперь какие есть вопросы? Я очень хотел бы, чтобы это действительно было понято уже в такое время. Я все, что от меня мог, значит, выдал. Подумайте про это. По-моему, не так уж трудно. Так, пожалуйста, еще, значит, какие вот вопросы теперь?
У меня есть два вопроса. Добрый вечер. Первый вопрос.